Нефтяной рынок в 2023 году будет достаточно изменчив. Котировки с наибольшей вероятностью будут находиться в диапазоне от 80 до 110 долларов за баррель, заявил глава «Газпромнефть» Александр Дюков. Он также указал, что рынок испытывает профицит предложения, что, разумеется, сдерживает рост стоимости. В то же время из-за санкций российское сырье и углеводородная продукция переориентируется на новые рынки, отметил Дюков. Здесь тоже есть важный момент – логистика и издержки транспортные. С нами на связи экономист, эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, достаточно интересное заявление, ну, не только, собственно, от диапазона 80-110 долларов за баррель, оно и некоторые другие вещи мы сейчас с вами будем обсуждать. Но вообще, я так понимаю, Дюков имел в виду эталонные сорта Brent и WTI, потому что от российского сорта Urals, как я понимаю, отрезается уже определенная часть, та, которая, собственно, не вписывается в нефтяной потолок. Не так ли?
Ну, Дюков не уточнил, насколько я понимаю, какой именно сорт нефти он имел в виду. В мире существует несколько эталонных сортов, которые торгуются на бирже, поэтому их стоимость более-менее известна. Это Brent, это WTI, West Texas Intermediate, это и сорт Дубаи. Еще есть несколько других сортов. Есть азербайджанский сорт Azeri Light. Есть несколько российских сортов нефти. Не только Urals, но и сорт, который называется ESPO, или по-русски ВСТО. Есть еще сорт Сокол, ну и так далее. Я думаю, что Дюков, скорее всего, обращался к вот этим базовым бенчмаркам, типа Брента и Дубая. Что касается скидок, то в российских условиях текущих приходится платить, например, за перевозку морскую гораздо больше, чем раньше. Потому что элементарная дорога из какого-нибудь российского порта на Балтике, Приморск или Услуга до, например, Амстердама, примерно в 4 раза короче, чем дорога до Индии. Вот. Но если брать доставку, скажем, куда-нибудь на Сицилию, то там меньше разницы, чем дома. Но все равно она существует. Поэтому приходится доплачивать. Более того, у нас где-то до сих пор 1/3 нашего экспорта перевозится морскими судоходными компаниями, которые зарегистрированы в западных юрисдикциях, это тоже наши возможности ограничивают. Но я думаю, что по мере прохождения ближайших месяцев доля этих западных компаний постепенно будет сокращаться, а альтернативная логистика будет выстраиваться. И тогда, наверное, вот эти вот скидки или дисконты на российскую нефть тоже будут сокращаться. Это мы говорим про поведение компаний. Если мы говорим про ситуацию с бюджетом России, то там уже директивно принято решение, что налоги будут платиться с некой вот установочной цены Urals, которые будут считаться через скидку к Brent фиксированную. То есть по какой бы цене компания нефть не продала, она все равно заплатит налог с достаточно высокой цены. Это с точки зрения российского бюджета выгодно. Вообще, какие будут цены, зависит будет, например, от того, что будет с коронавирусом в Китае. Отменит ли Китай окончательно вот эти свои коронавирусные ограничения. В таком случае можно ожидать роста спроса на нефть вплоть до 0,8 баррелей миллионов в сутки. И это очень хорошие результаты.
Ну, понятно, да, что, собственно, все ждут возвращения Китая, да, так сказать, полноценного экономики. Но нам вот интересно, опять же, действие вот этого нефтяного потолка, потому что уже известно, что есть определенные лазейки, которые так или иначе будут действовать, да. Условно, можно добавить каплю какого-то другого эталонного сорта в Urals, да, российской нефти. И тогда уже она, собственно, не 100% Urals, и тогда она может, условно, идти потребителям на Запад. Это действительно так? Как это будет работать?
Ну, у нас с вами есть два основных ограничения. Первое – это эмбарго на импорт российской нефти морским путем, и это эмбарго никто не снимал. А второе – это механизм предельных цен. Механизм предельных цен определяет не ту цену, по которой российская нефть могла бы идти в Европу, она в Европу вообще не может идти по морским путем, а определяет возможности для западных перевозчиков и страховщиков работать с этой нефтью по организации ее поставок, например, в третьи страны, вроде там азиатских или ближневосточных. Вот где-то треть нашей нефти морским путем все еще перевозится с помощью этих западных компаний. И там действительно были расшифровки, что, например, смеси, по крайней мере, нефтепродуктов не должны попадать под потолок. То есть, условно говоря, российская нефть, смешанная с нероссийской, может быть перевезена каким-нибудь греческим судовладельцем, условно говоря, там из России в Индию. Что касается потребления в самой Европе, то еще до введения потолка цен когда вводилось регулирование, собственно, по импорту, то там было указано, что доля нероссийского товара в смеси должна быть какая-то substantial, то есть значительной. Это про нефтепродукты была речь. Вот что такое именно значительное, там не до конца было расшифровано, но я думаю, что сам Европейский Союз готов сквозь пальцы смотреть на подобное собственное же регулирование, потому что если начать слишком жестко все регулировать, говорить, да, вот безобразие, доля там этого самого нероссийского сырья нижняя была, слишком низкая была, и что нету значительного вклада других стран в эту смесь. Вот если так начать выкаблучиваться, извините за выражение, то можем дождаться дефицита нефтепродуктов в Европе с ростом цен и соответствующими социально-политическими последствиями, которые, конечно, европейские власти позволить себе не могут.
Мне вот еще интересно узнать ваше мнение. На днях появилось исследование Института международных финансов Колумбийского и Калифорнийского университетов. Ведущее деловое агентство США публикует выдержки. Так вот, там указывается, что около половины российской нефти сейчас якобы перевозится теневым флотом танкеров, благодаря чему энергоноситель не попадает под потолок цен на нефть. О чем тут речь? Я что-то не очень понимаю, теневой флот танкеров — это третьи страны?
Вы знаете, вот нет официальной шифровки, что такое теневой флот. Это вот термин, который активно ввели на Западе. Сначала на уровне там публицистики, экспертизы, потом, видите, эта тема пробралась и в академические исследования. Ну, так иногда раньше называли вот танкеры, которые возят какую-нибудь иранскую нефть, танкер, который зарегистрирован где-нибудь на островах, там в океане, и реального владелец какой-нибудь индийский предприниматель, который шифруется. Вот что-нибудь в таком духе. Я думаю, что когда речь идет о половине нефти морским путем, которая перевозится теневым флотом, это, по всей видимости, российские компании, которые выступают в качестве владельцев судоходных фирм, которые, в свою очередь, могут быть зарегистрированы в России или в удобных юрисдикциях, вот, каких-нибудь там офшорах и тому подобное. И, тем не менее, это все рабочая схема. Плюс у нас есть официальная компания «Совкомфлот», которая владеет совершенно официальным флотом, не каким-то теневым. Плюс есть какие-то судоходные компании азиатские, ближневосточные, африканские, южноамериканские, которые тоже нашу нефть возят. И какая-то часть, ну, около трети, это компании западные. Вот они как раз и вынуждены работать в условиях этого самого механизма предельных цен. Пока его еще не понизили, вот этот вот price cap, так называемый, то есть верхнюю границу, выше которой, если нефть стоит, тогда западная компания не может ее перевозить. Пока нам этот price cap не понизили, я думаю, что в ближайшие месяцы вот эта работа с западными компаниями продолжится. Если же они начнут, я имею в виду западные политики, ужесточать данное регулирование, ну, что тогда? Тогда, среди прочего, последствием будет то, что эти западные компании окончательно потеряют рынок перевозки российской нефти, и кто-то другой будет этим заниматься. Те же самые индийцы, китайцы, ну и россияне, естественно. Другое дело, что чтобы это все выстроить, на первом этапе придется продолжать давать скидки. Это тут тоже неизбежная история.
Ну и вернемся к заявлениям Дюкова. Еще один важный момент, на который обратил внимание глава «Газпромнефти». Он сказал, что решение по поводу балансирования рынка будет приниматься правительством, да, потому что сейчас наблюдается некоторый профицит. И мы знаем о том, что в марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Как вы полагаете, будет реагировать нефтяной рынок на все это? Потому что, ну, это, я так думаю, что это не разовая история.
Ну, я думаю, Дюков, среди прочего, задается вопросом о том, кто будет регулировать это сокращение добычи. Вот 0,5 миллиона баррелей в сутки – это 5% российской добычи. Это будет равномерно на все компании, средние, мелкие и крупные. Или кто-то будет меньше сокращать, кто-то больше, у кого-то, может быть, месторождения более приспособлены для временного сокращения добычи. Кто этим будет заниматься? Правительство, Министерство энергетики, какая-то специальная комиссия, или это будет какое-то добровольное решение компании? Я думаю, Дюков вот об этом говорит. Он бы хотел, чтобы, наверное, вот, ну, было какое-то централизованное решение с понятными правилами игры. Вот. А будет ли дополнительное сокращение? Ну, посмотрим. Вот не так давно был вброс несколько дней назад со стороны Reuters, что Россия собирается на 25% сократить экспорт нефти морским путем через свои морские порты на Западе, ну, то есть, имеется в виду Балтика, прежде всего. И тогда сокращение добычи будет больше, чем 0,5 миллиона баррелей в сутки. ну, возможно, идет до 1 миллиона баррелей в сутки. Кстати, об этом пишет Международное энергетическое агентство, хотя Международное энергетическое агентство за последний год наделало столько неправильных прогнозов, что к их словам нужно относиться крайне осторожно. Это же они нам прогнозировали падение добычи на треть весной 2022 года, что совершенно не произошло. Но, тем не менее, я не исключаю, да, что сокращение может быть и больше, чем 0,5 на каком-то этапе. Но это все равно меньше, скажем, чем то сокращение, которое было в 2020 году, когда был ковид, и когда была новая федерация, новая версия ОПЕКа плюс соглашение, по нему Россия сократила добычу, ну, вот все с тех же с 10 где-то миллионов баррелей в сутки до примерно 8,5. А сейчас у нас план сократить до 9,5. То есть мы даже пока что не дошли вот до того уровня сокращения, которое у нас было и которое мы вполне благополучно пережили в 2020 году.
И еще один уточняющий момент. У нас чуть менее минуты. Россия сокращает производство нефти в рамках ОПЕК плюс. Я правильно понимаю?
Нет, Россия сокращает добычу в одностороннем режиме. ОПЕК плюс об этом уведомили, наши партнеры об этом знают. Они не собираются наращивать добычу, чтобы Россию заместить. Это принципиально важно для нас. Но это не то, что нам навязано ОПЕКом плюс или то, что мы вынуждены делать по ОПЕКу плюс. Это наше решение с учетом текущих обстоятельств. Ну, прежде всего, связано с тем, что по факту мы все-таки пока не можем перенаправить абсолютно все нефтепродукты. У нас не хватает своего флота. Нам нужно время для выстраивания новой логистики. И, соответственно, часть добычи в этой ситуации придется уменьшить. Ну и, возможно, это простимулирует частично рост цен на нефть. Но я не думаю, что это будет какой-то глобальный рост цен, но отчасти может поспособствовать росту.
Ну и, собственно, строить, а пока сейчас покупать танкерные мощности. Спасибо, Станислав Павлович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.